Сегодня, и я бы хотела сегодня продолжить тему, которую мы говорили в прошлый раз, и немножечко даже ее повторить, закрепить. И хотела бы проверить, насколько вы поняли то, о чем я говорила сегодня, в прошлый раз. Итак, мы говорили с вами о ведении. Ведение, что это такое? Одним словом, если это можно передать, то, наверное, это умственное представление будущего, нашего будущего. Это мечта, которая в нашем сердце, которая пропитывает нас, которую мы несем с вами, которой мы просто живем. И я вас всех в прошлый раз ободряла, чтобы каждый человек в своей жизни, в разных эрах своей жизни, он заимел это ведение, он заимел цель, мечту, которая бы могла вести его и направлять, и двигать его в любых жизненных обстоятельствах, давать ему просто силы и как просто прекрасный такой механизм двигать его жизнь. И сейчас я хотела бы немножко повторить то, что мы говорили в прошлый раз. К сожалению, эта проповедь не записалась, но это очень важно для нас всех уяснить, зачем нужно видение, что это такое. Зачем мне, христианину, пришедшему к Богу, человеку, уверовавшему уже, зачем мне нужно какое-то еще видение, да? И мы с вами говорили о том, что все люди веры, они двигались куда-то, они имели это видение. Точно так Авраам, он видел город, который художник и строителем был сам Господь Бог. И он шел в эту обетованную землю, он оставил все за собою. И что видим мы сегодня? Что видим мы, что в нашей жизни? Знаете, известный спортсмен Мухаммед Али, он сказал, что победители начинаются не в тренажерных залах. Победитель, он начинается в своем сердце. Так вот, чем ты наполнил свое сердце? Чем ты живешь? Что тебя движет? Вообще, что останется после тебя на этой земле? Как я говорила в прошлый раз, видение поможет прожить себе жизнь, оглянуться на нее и действительно сказать, как говорили патриархи, я прожил жизнь, я насыщен днями, я насыщен этой жизнью. Можешь ли ты это сказать уже сейчас, что ты движешься в каком-то направлении, ты знаешь свою цель, ты знаешь свою мечту? Мы с вами говорили о том, что в принципе существует 4 основания видения, и первое из них – в человеке должно быть стремление, страсть к чему-то. То есть, что волнует тебя, что в твоем сердце, от чего ты начинаешь плакать, что заставляет тебя не быть равнодушным. Если нету страсти, если нету желания к тому, что ты хочешь делать, то вряд ли это видение, оно даст тебе силы дальше, и ты сможешь его достичь. Вторая вещь – это мотивация, видение, оно мотивирует нашу жизнь. И когда человек, я говорила примеры, когда мы в школе, мы сдаем тесты контрольные, это неприятно, но нас движет то, что когда-то мы это закончим, мы получим награду, диплом. Точно так в нашей жизни, когда есть цель, тебе не важны проблемы, тебе не важны какие-то препятствия, которые в жизни твоей, но ты знаешь, что ты идешь своей цели. Ты имеешь это видение, и тебя не остановят ни проблемы, ни рутина. У тебя всегда будут силы превозмочь и пройти этот путь. Третье основание видения – это то, что ты имеешь направление, куда идти. Можно идти разными путями, можно идти в разные стороны. Но, как я сказала, кто дойдет быстрее до конечной точки? Человек, имеющий карту, или человек, который идет наугад? Конечно, который имеет карту. Так вот, если человек имеет видение и цель в своей жизни, если он идет по направленному пути, это карта для его жизни, и таким образом человек легче ориентируется в пространстве, легче ориентируется в отношениях, ему легче порвать какие-то связи, хоть с вещами, хоть с людьми, ему легче отказаться от каких-то нечестивых предложений, отношений, потому что у него есть карта, у него есть направление, у него есть маршрут, и он сверяет свою жизнь. Соответствует ли это моему видению? Соответствует ли это моему маршруту? Если да, то я иду на это. Если нет, я отсекаю все лишнее. То есть это дает направление твоей жизни. И еще одно, я бы хотела сказать, что дьявол, как никогда, особенно сейчас, в эти последние дни, когда это жатва могущественная просто созрела, множество людей должны быть спасены и спасены только благодаря тому, что церковь выйдет. Сейчас дьявол особенно искусен в том, чтобы навязать свое видение, чтобы остановить людей. Вы знаете, я читала такое стихотворение интересное, оно по-английски, и оно называется «Видение дьявола». И оно начинается тем, что говорится, что раньше дьявол соблазнял разными способами, запретами, человека тянуло в мир, сейчас дьявол дает комфорт. Дьявол дает тебе электронику, дьявол дает компьютер, телевизор, дьявол дает благосостояние, чтобы человека остановить, погрузить полностью в мир, и чтобы человек забыл о своей главной миссии. Человек, который с Богом, его главная миссия – это великое поручение Господа Бога спасать этот мир. Вы знаете, может быть, сейчас вы поймете, о ком я говорю, вы поймете, потому что это очень популярный лидер, но этот лидер, который спасает людей от религии, он забывает о том, что самое главное поручение – это не освобождать людей от оков религии, а освобождать неверующий мир от тьмы и от ада. И совсем недавно я слышала, как он говорит о том, что забудьте о неверующих. Давайте поможем тем, кто был ранен церковью, уходите из этих церквей. В корне не согласна и неправильно. Если церковь забудет о своем предназначении и о самой главной цели и видении, которое возложил на нее Господь Бог, зачем она тогда нужна здесь, на земле? Зачем Господь оставляет нас на земле? После молитвы покаяния можно сразу всех восхищать на небо, но нет. Для какой-то цели мы оставлены в этом мире. Поэтому самое главное, наша цель всех, и к этому будут прикрепляться наши цели, может быть, на работе, в семье, в отношениях с друзьями, с людьми, привести людей к Богу. Окей, следующее основание и цель как бы видения, это то, чтобы действительно расставить приоритеты в жизни человека. Потому что, как я говорила, одна из вещей, которая будет останавливать человека от того, чтобы он исполнил свое предназначение в жизни, это различные возможности, да? Различные просто вещи, которые будут предлагаться, да? Будут предлагаться дьяволом. И мы с вами должны научиться, я говорила об этом, еще раз повторяю, научиться говорить «нет» хорошим вещам, хорошим предложением, каким-то хорошим opportunity, да? То есть мы должны отказываться, если это не в соответствии с планом Бога. И это вообще бывает очень даже тяжело. Поэтому что может отвлекать нас? Что может отвлечь, помешать, дойти нам до конца, исполнить великое поручение Господа? Это возможности, это страх, да? Это критика, мы с вами говорили об этом. Действительно, знаете, очень много примеров в Библии, но самый яркий, я вам говорила, это пример Неемии. Человек, который был, в принципе, на хорошей позиции, хоть он и был в плену, да, то есть он был в другой стране, но, тем не менее, он был виночерпием при дворе, да, он был виночерпием при царе, и, в принципе, у него, скажем так, было теплое место. Но когда друзья его рассказали о том, что Иерусалим разрушен, храм разрушен, мы видим, что в этом человеке поднялась страшная боль. В нем поднялось несогласие. Я хочу спросить, есть ли у нас эта боль в сердце? Есть ли у нас это несогласие внутреннее с той реальностью, которую мы с вами видим? Что случилось с христианством? Почему пришло такое равнодушие? Почему каждый хочет получить, но не хочет давать? Мы приходим в церковь, и мы ожидаем, чтобы нам служили. И это нормально, какое-то время. Но после этого все должны начать отдавать. Насколько мы понимаем этого? Страх. Да, Неемии угрожали. Даже тогда, когда он уже стал отстраивать эти стены, ему угрожали. Его имя хотели дискредитировать, его хотели запугать. Но этот человек стоял до конца, этот человек... Он получил внутрь себя, он просто получил это видение, можно сказать, получил этот плод, и он шел до конца. Сегодня я хочу расширить эту тему и говорить с вами опять-таки на эту же тему, И вы помните, какое было домашнее задание вам, да? Я говорила о том, чтобы каждый из вас просмотрел все свои эры жизни и подумал, к чему я иду, куда я стремлюсь, что главное для меня, чего я хочу достигнуть. То есть представить будущее, представить то, что бы ты хотел увидеть. Кто, по крайней мере, думал над этим? Поднимите руки. Молодцы. Я думала меньше. Но, наверное, не принесли сегодня, да, то, что я хотела, чтобы вы написали. Но сегодня я хотела бы еще углубиться в эту тему и еще больше ее просто раскрыть. Итак, возвращаемся опять-таки к Неемии, да. Неемия услышал о разрушенном Иерусалиме, и мы не можем сказать, что он был, знаете, какой-то человек, может быть, такой, знаете, эмоциональный или слабый, да. Но в Писании сказано, что несколько дней он плакал, молился и постился. То есть настолько эта боль вошла в него. И вот главный показатель – ваше видение там, что не оставляет вас равнодушным. О чем вы переживаете? Если это есть у вас, если касаться служения, может быть, ваше сердце разрывается за людей, которые были в зависимости или находятся в зависимости. Может быть, за стариков, может быть, за детей. Служить разным просто группам возрастным, да. Может быть, у вас что-то такое, что касается вашей семьи. Это не спасение ваших, не спасенные ваши родственники. И ваше сердце сжимается. Возьмите это как видение. Увидьте, что ваш ребенок будет спасенным. Ваш ребенок будет служить Богу. Увидьте этот конечный результат. Я сказала, видение – это умственное представление того, что будет в будущем. И вот посмотрите, Неемия, да, это не просто был какой-то слабенький такой, знаете, мужичок, который расплакался, когда он услышал о том, что Иерусалим разрушен, но это был сильный человек. Это был сильный человек, и который, в принципе, взял в себя эту боль, и благодаря тому, что он не остался таким равнодушным, черствым, сейчас, тысячи лет спустя, мы можем об этом читать в Писании. Вы знаете, была такая женщина, Хелен Келлер, и она, где-то ей было, ну, она была маленькая, 19 месяцев, она переболела менингитом, и она ослепла и оглохла. И, в принципе, это было совершенно нереальным обучить ее разговаривать, потому что если бы она была слепая, можно было как-то, только слепая, да, она бы научилась говорить и как-то слышать, но она была и слепая, и глухая. И ей помогла женщина, эту женщину, ее фамилия Салливан. И эта учительница, она занималась с ней, и эта девочка, она выросла, и даже Марк Твен, он спонсировал ее обучение. И она, вы знаете, достигла очень таких больших высот. Она первая слепоглухая, которая закончила университет, получила высшее образование. Так вот, эта женщина, она написала много книг, она написала много высказываний интересных, и она сказала такую вещь. Она сказала, что хуже, чем родиться слепоглухим или родиться слепым, да, может быть только жить со зрением и не иметь видения. То есть мы с вами здоровые, мы не слепые, мы зрячие, мы можем слышать, воспринимать этот мир. Но если мы живем вот такие все хорошие и красивые, и мы не знаем, куда идем, это ужасно, это опасно. Знаете, прожил день, и слава Богу, у нас должна появиться цель в жизни, у нас должно появиться какое-то направление. Мы должны, самое главное, мы, христиане, сверять это с Божьим планом, с Божьей волей. У нас должен выработаться этот маршрут, куда мы с вами идем. Я знаю маршрут свой для себя, для своей жизни, и он неразрывно связан с этой церковью. Связали ли вы свои жизни с Домом Божьим и служением Господу? Сегодня у меня к вам вопрос. И, как я сказала, вообще, вас может затрагивать совершенно разные вещи. Не обязательно видение должно быть одинаковым у всех людей. Да, в глобальном масштабе мы все с вами живем ожиданием небес, что Господь придет сюда, на эту землю, и Он нас заберет, и это прекрасно. Но мы с вами все слышали притчи о талантах. Мы слышали высказывания Господа, когда Он сказал: «Ты злой и лукавый раб. Что ты сделал с тем состоянием, которое я тебе оставил? Что ты сделал с этими талантами?» Самое ужасное, что этот человек пошел во тьму внешнюю. И это прообраз, это была притча, но это прообраз для нас. человек, который похоронил свои таланты, человек, который даже не удосужился спросить у Бога: «Господь, где ты видишь меня? Что ты хочешь, чтобы я делал? Какая моя цель, предназначение? Поставь меня там, где ты хочешь меня использовать». Человек, который избегает, не делает этого, это несчастный человек. Окей, и посмотрите, что произошло с Неемией, когда он получил вот эту боль в сердце, да, как я сказала, что видение не может быть без какого-то эмоционального такого, знаете, принятия, надрыва, без боли. Когда он получил эту боль в сердце, когда он понял, что он не может дальше жить вот так, наверное, окружающие заметили, потому что сказано, что даже сам царь сказал: «Почему твое лицо печально?» Так вот, что сделал Неемия? Оставил ли он свой пост? Вспомним давайте, оставил ли он свой пост, убежал ли он из Сирии, или же он как-то перестал делать свои обязанности? Нет. Он дальше продолжал делать свои обязанности, но вы знаете, что самое главное, он выбрал ждать, он стал ожидать. Кто согласен со мной, что ждать — это самое тяжелое? Ждать именно того момента, когда Господь скажет: «Все, иди, сейчас я подготовил почву для тебя». Так вот, Неемия выбрал ждать. Мы все с вами любители, может быть, не все, но я на быструю руку, любители растворимого кофе, знаете. Не все там имеют время, может быть, желание есть, времени нет, варить его. Нам всем хочется быстро и сейчас. Так вот, Неемия, он умел ждать. И я хочу сказать, что в ведении очень важно не напороть горячки. Когда Бог что-то открывает тебе, что сын, дочь, ты должен быть здесь, я хочу видеть тебя здесь, он открывает, может быть, тебе картину будущего, это не значит, что это случится прямо сейчас, это не значит, что это может быть случиться в ближайшее время, но Бог начнет подготовку. И вы знаете, есть три бенефита ожидания, есть три бенефита и три плюса в ожидании. Да, мы с вами читали Иакова, и сказано, что в испытаниях рождается терпение. И ожидать, терпеть, первое, для чего ведение работает на нас тогда, когда мы ожидаем, потому что само ведение разрастается в нас. Вспомните себя, когда вы пришли в церкви. Было ли ваше ведение, например, настолько широким, спасение русскоговорящего Мичигана? Нет. Ты думал, хоть бы как бы самому там выбраться из своего, да, из своей жизни, своих проблем. Там, может быть, ну, семье как-то помочь. Но потом Господь, просто это семя, которое Он поместил в тебя, Он стал расширять, оно стало расти, и ведение стало разрастаться в тебе. То есть первое, плюс ожидания, это то, что ведение растет в тебе внутри. Второе, это то, что ты сам растешь. Потому что, опять-таки, если бы Господь просто цель, предназначение для каждого человека сразу бы положил на плечи новоиспеченному верующему, младенцу во Христе, который пришел только в церковь, то человек не выдержал бы. Поэтому Бог сразу и не ожидает, что ты пойдешь и сразу это сделаешь. Он дает время тебе вырасти, созреть, укрепиться. Это точно так, как беби, да, как в утробе матери зреет плод. Рожденные раньше срока – это недоношенный ребенок. Очень часто мы рождаемся сами как недоношенные, просто мы пытаемся что-то делать, но мы еще не духовно не созрели. Быть для кого-то отцом, матерью – да, это самое лучшее, когда мы станем рожать духовных детей. Но часто сами не готовы выносить кого-то, сами еще требуем, знаете, соски. Мое пожелание – быстрее подрастать. Быстрее в Господе расти, не оставаться младенцами и помогать другим. Третье, почему ожидание? Почему мы должны понять, что Бог выжидает? Во-первых, действует сам Господь. Да, мы хотим спасти весь Мичиган. Но Бог уже сейчас, по нашим молитвам, Он работает с жизнями людей. Вы согласны? Он готовит эту почву, Он готовит к пробуждению, Он готовит к тому, чтобы люди восприняли. Каким образом? Он вводит их в какие-то ситуации, он подготавливает почву, и для этого тоже надо время. Поэтому, знаете, часто люди, да, мы имеем ведение как церковь, мы хотим духовный культурный центр открыть, мы хотим через детей служить родителям, но должно быть время, когда Бог уже сформирует готовность в сердцах людей, которые придут туда. Должно пройти время, когда нас узнают как церковь, когда нам начнут доверять, когда нам откроют сердца, когда нам доверят самое дорогое своих детей. Для этого тоже нужно время. А что мы должны делать в это время? Конечно же, мы не должны сидеть. Мы должны молиться, и мы все равно должны спрашивать Бога, какие шаги нам предпринимать к этой нашей цели, к этому ведению. Поэтому три вещи. Ведение растет в нас, мы растем, и Бог готовит почву. Это плюсы ожидания. Смотрите, еще хотела бы говорить, что, знаете, если человек, он не заимеет цель, не заимеет мечту, ведение, и если мы не сделаем вот эту мечту реальностью, то рано или поздно реальность, она сожрет нашу мечту. Если мы не будем двигаться к чему-то, то мы просто рано или поздно, мы настолько будем всосаны вот этой вот проблемами, жизнью и так далее. Я вам говорила, что человек, имеющий предназначение, которому уже открылось это, человек, имеющий цель, он пройдет любые трудности, любые испытания. Знаете, может быть, вы слышали, что во время Великой Отечественной войны был такой австрийский психолог Виктор Франк. И он был заключенный в концентрационном лагере. И он вел такие наблюдения, кто же выживал. Кто выживал в концлагере под этими пытками, кто доходил до конца. И он составил как бы такую таблицу группы людей, в которых он так распределил, и он наблюдал за ними. Может быть, благодаря, например, каким-то наследственным там, качествам, мужеству, смелости, здоровью, силе. Может быть, у людей были какие-то семейные узы, и это их поддерживало. Вы знаете, нет. Он увидел, что выживали люди, даже те, которые были физически не так сильны, но те люди, которые имели мечту, которые имели что-то незаконченное там, на воле, да, и им нужно было это сделать. Те люди, у которых была цель, и они духовно просто были сильнее. Вот точно так у нас с вами в жизни. Мы с вами преодолеем множество вещей, неприятных вещей, может быть, какие-то испытания, если мы будем знать, куда мы идем, куда мы двигаемся, если мы будем видеть визуально уже в своем мозгу просто вот этот вот результат, то, к чему мы двигаемся. Поэтому человек без мечты, он не может жить, человек не может жить без видения. Вы знаете, человек, который как бы вот живет, день прожил, и слава Богу, он подобен, знаете, как пенсионер, уже вышел на пенсию. Но не встречали ли вы в своей жизни пенсионеров, которым по 30 лет, которые, знаете, пустой взгляд, потухший взгляд, которым ничего не надо, которые просто, знаете, просто катятся по жизни. Я не хочу, чтобы у нас было такое. Я хочу, чтобы каждый человек в нашей церкви, он был в огне Духа Святого. В нем была мечта, в нем было стремление. Еще хочу привести такой пример интересный. Был такой опрос. После колледжа взяли 1500 людей, которые получили образование бизнес, менеджмент, там, управление и так далее. 1500 человек. И опросили их. Опросили этих людей и наблюдали за них в период 20 лет. И разделили на группу. Первая группа А и вторая группа Б. Вот в этой первой группе 83% от 1500 они сказали, что мы сначала заработаем деньги, в конце жизни мы будем делать то, что мы хотим. Вторая группа, это было всего лишь 17 человек, они сказали, нет, мы будем делать то, что мы любим, а в конце жизни мы позаботимся о том, чтобы заработать деньги. Прошло 20 лет. Из 1500 вышел 101 миллионер. Угадайте, к какой группе они принадлежали. 100 миллионеров, которые вот из этой всей группы, они принадлежали именно группе Б, да, которые сказали, что мы сначала будем делать то, что мы любим, то, что приносит нам удовольствие, то, что вызывает нас страсть. И смотрите, это желание, оно подкрепило их, и материально эти все люди потом укрепились. Из первой группы, которая было большинство, которые сказали, сначала мы будем пахать, зарабатывать деньги, а потом в конце жизни что-нибудь сделаем для удовольствия, когда заработаем как бы достаточно. Там был всего один миллионер. Всего один миллионер. Смотрите, что получается, что вот это желание, страсть, если оно двигает тебя куда-то, оно обязательно приведет, и мало того, оно даже поможет тебе даже осуществить твои желания в плане там, материальном и так далее. То есть главное расставить приоритеты, главное слушать свое сердце. Вы знаете, исследуйте свои сердца, что Бог вкладывает в них. Смотрите, Ефесянам 2 глава 9 стих. «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог создал нас, но Он создал каждого уникально, и каждого создал с целью, с талантом, чтобы мы могли исполнить Его предназначение. Ничто и никто не приходит в этот мир просто так. Но мы Его творение, созданные на добрые дела. Каждый из нас здесь для какой-то миссии. И вы знаете, я бы хотела также рассказать вам пример одного человека, который любил рисовать. Который очень любил рисовать, и причем любил рисовать комиксы, мультяшки, знаете. И когда он пришел на киностудию и показал свое творчество, его завернули и сказали, иди, нам такое не надо. Денег у него не было, и он с расстройства пошел, устроился в какую-то небольшую церковь и стал писать объявления для церкви, когда там был скеджул сервиса и так далее. И пастор говорит, ты знаешь, ничем не могу тебе помочь, и куда тебя поселить, церковь маленькая, если хочешь, вот есть церковный гараж. И он стал жить в этом церковном гараже, которым спал чуть ли не на полу, и которым было очень много мышей. И вот в этом гараже особенно был такой веселый один мышонок, которого он взял и назвал Микки, он с ним подружился. И вы, наверное, поняли, о ком идет речь. Уолт Дисней. Этот Микки потом стал известным Микки Маусом, но сначала его карьера начиналась именно вот так вот. И через некоторое время он нашел друзей, которые, в принципе, стали его командой, которые разделили его видение, скажем так, потому что в нем была мечта. Мечта именно сделать вот такой Диснейленд, Дисней Уорлд, чтобы был парк развлечений для детей. И эта мечта была в нем изначально. И вы знаете, прошло время. Прошло время, и в принципе, что хочу сказать, была такая особенность, что когда он созывал Уолт Дисней, когда созывал совет, и когда у него возникала какая-то идея, практически многие как бы были против в совете. И он дожидался того момента, когда будут против весь совет, когда все люди в совете будут против. И для него это было знамение, что эта идея, которая кажется совершенно нереальной, ее нужно продвигать. Знаете, это меня заставляет размышлять о том, как мне реагировать, когда мы собираемся на совет. И, вы знаете, может быть, вот эта вот его вера колоссальная, да, она и помогла ему потом поднять вот эту вот индустрию Диснея, да. И у меня такой вопрос, думаю, мы с вами, дети Божьи, да, почему в нас нет такой веры? Почему мы действительно не можем увидеть и просто уже, зная Божью силу, зная, переживая Его действия в нашей жизни, почему мы так мало доверяем Богу, боимся, идем на поводу людской критики, сомнений, так легко принимаем этот страх внутри себя? Почему мы такие неверующие? И вы знаете, тогда, когда Disney World уже был готов к открытию, это был 1974 год, два года назад, два года не дожил, и Уолт Дисней, он умер. И миссис Дисней сидела на открытии этого замечательного места в Орландо, и известный репортер склонился к ней и говорит, «Миссис Дисней, представляете, как было бы прекрасно, если мистер Дисней сейчас увидел вот это открытие?» На что она сказала, «Если бы мистер Дисней не увидел это открытие много лет назад, мы бы с вами никогда его не увидели». Так вот, мы с вами, то, что сейчас увидим мы, это будущее наших детей. То, что сейчас родится в нашем сердце, то, что мы увидим и возьмем внутрь себя, это даст будущее нашим детям. И представьте, как это будет прекрасно, когда пройдет время, и наши дети, наши внуки скажут, «Я здесь, я на этом месте, я имею это благословение благодаря тому, что мои мама и папа когда-то молились за это, стояли в проломе и когда-то шли до конца. Вы знаете, нам, конечно, всем бы очень хотелось увидеть конечный результат, но времена и сроки определяет Господь. И самое главное, нам с вами оставаться верными. Верными нашему видению, верными призыву Божьему в нашей жизни. Вы знаете, когда я смотрю на нашу церковь, я вижу совсем другое количество людей, совсем другое, может быть, не потому, что это как-то вам в упрек. Нет, я вижу разные категории людей, возрастные, и я вижу совсем другую картину. Видите ли вы это со мной? Я бы хотела, чтобы вы видели тоже. Видите ли вы это здание? Видите ли вы эти праздники? Видите ли вы эти евангелизации? Видите ли вы это пробуждение? Я хочу таких людей в команду. Вы знаете, пусть их будет 5, 6, 10, пусть их будет немного, но мне достаточно, чтобы с этими людьми дойти до конца и увидеть мою мечту, воплощенную в реальность. Окей, о чем я еще хотела бы сказать? Вы знаете, видение – это не гадательный какой-то, знаете, инструмент, хрустальный шар, но, как я сказала, это то, что Бог хочет сотворить через тебя, через твою жизнь на этой земле. И очень важно это не забывать. То есть это не просто какое-то мое желание. Мое желание там петь где-нибудь в гранд-опера там где-то. У меня голоса, например, нету, да. Но я могу желать, конечно, я могу какие-то посещать уроки. Но вот то, что нам уже Бог дал, да, Бог по какой-то чудесной просто своей милости, Он насадил здесь церковь. Вы думаете, Бог хочет остановиться на этом размере, на этом количестве, одна церковь на Мичиган? Да нет, это шутка, конечно, нет. Он хочет расширить это все, Он хочет увеличить это все. Главное, чтобы мы только шли с Ним рука об руку. Окей, что я хочу еще сказать? Знаете, действительно, самое наше главное ожидание – это ожидание Господа. Мы ожидаем Его, и мы смотрим в небеса. Но, опять-таки, смотрите, мы не знаем, когда это случится, да, как бы все складывается таким образом, что уже очень скоро, но получается так, что человек очень часто, он забывает вот об этом великом поручении, мы о нем говорили на Bible Study, он забывает, что он не просто пришел получить что-то, но он пришел отдать, и если он не начнет отдавать, если он не начнет служить другим людям, вот эта женщина слепоглухая, она сказала, что жизнь – это волнующее приключение, и самая прекрасная жизнь – это жизнь, которая посвящена служению людям. Господи, ну, казалось бы, ну, что ты об этом говоришь? Ну, человек практически инвалид. Но вы знаете, сколько многих людей просто затронула ее жизнь. Они снимали фильмы, ставили спектакли, писали книги, и она также говорила перед людьми. Точно так, как вот сейчас Ник Вуджисик, да, вы все его знаете. Этот человек, он сейчас просто по всему миру путешествует. Человек без рук и без ног, он дает ободрение нормальным людям. Нормальным людям, которые себя считают нормальными, но несчастны в жизни. Поэтому сегодня у меня к вам вопрос. Насколько мы находимся сейчас просто на правильном пути? Вы просто лично, идете ли вы по тому маршруту, который Господь хочет от вас, или каждый прокладывает свой маршрут? Знаете, можно говорить опять-таки большими какими-то лозунгами, можно говорить, что мы хотим спасения Мичигана и так далее, но все начинается с маленьких вещей, знаете, маленькие вещи, быть в единстве, окей? Прийти на молитву, прийти там на концерт, на евангелизацию, просто стоять рядом, когда идет за что-то пост или за что-то просто сейчас идет духовная война. В курсе ты этого? Или ты как бы как посторонний зритель? Знаете, эта же женщина Хелен Келлер, она сказала, у нас много мужества вообще и очень мало, когда дело доходит до частностей. То есть мы можем много говорить такими какими-то, знаете, высокими словами, но когда доходит до дела, не все остаются верными. В заключение я бы хотела сказать, что любое видение, любая мечта, оно имеет цену. И мы вспомним с вами в Писании Иосифа, да? Вспомним, что это был действительно великий мечтатель и человек, который был не воспринят своей семьей, который прошел множество страданий, но в конце концов то видение, та мечта, которая была показана ему Господом, оно осуществилось. Почему? Человек остался верным. То же самое с Давидом, то же самое с Неемией. И каждая мечта, каждое видение, оно имеет цену, мы должны не забывать об этом. И знаете, когда вы смотрите, может быть, видели плакаты, которые агитируют в армии, да, USA Army, вот эти вот рекрутские конторы, присмотритесь, о чем они говорят. Они говорят: вместе с нами вы можете посмотреть весь мир. Мы даем лоны на обучение, бесплатный колледж, там, всякие бонусы, да, то есть ты будешь летать по всему миру. Но они дают самое главное заметка, что ты кладешь свою жизнь как цену за эти удовольствия. Нет никакой гарантии, что тебя не пристрелят. Нет никакой гарантии, что ты вернешься инвалидом. И вот это цена, которую надо платить за то, что ты в армии. Вы знаете, когда ты идешь и ты имеешь видение, ты должен понимать, что у тебя, знаете, как у парашютиста, у тебя только два состояния. Или ты в самолете сидишь, отсиживаешься, или ты прыгнул в это воздушное пространство, и ты летишь назло своему страху. По-другому быть не может. Поэтому осуществление видения – это всегда элемент риска, это жертва, это цена, которую надо платить. Поэтому, знаете, когда человек встает и он говорит «да» Господу, это значит, что он пойдет, и пойдет, может быть, как по льду, и, может быть, придется где-то спотыкнуться, и, может быть, придется упасть, но мелкими шагами он все будет увереннее и увереннее стоять, и Бог будет ему открывать последующие шаги. И поэтому, знаете, если бы молодой мальчик Давид не вышел против Голиафа, может быть, Голиафы сохранились бы по сей день, знаете. И если бы кто-то не сказал «да», тогда как он сказал, может быть, Голиафа тогда вообще и не убили бы. И точно так же Петр, если бы он не рискнул, не пошел по воде, мы бы не читали сейчас об этом. Поэтому те люди, которые боятся риска, те люди, которые отсиживаются в самолете где-то, знаете, на скамеечке, эти люди, как правило, часто их разум нестабильный, они блуждают где-то, они блуждают из церкви в церковь, от проповедника к проповеднику, они не удосуживаются Бога спросить: «Господь, где ты видишь меня вот на этой земле, вот на этом месте?» И получается так, что да, это может быть страшно, тяжело понять то, что придут какие-то испытания, придется платить цену, но без цены ничего не приходит просто так. Особенно какие-то вещи прекрасные, придется платить цену, придется чем-то жертвовать, своим временем, своими какими-то интересами, желаниями и так далее. Знаете, для меня колоссальный пример, я немножко говорила в прошлый раз о девушке, молодой девушке, ее зовут Кэрен Беннет, и 23 года. Ей было в 90-х годах, время такого, знаете, полета, расцвета. Она была верующей, и она уже служила в церкви, она закончила колледж. И с молодежью они делали несколько евангелизаций в даунтауне Атланты. И в то время, тогда, когда Атланта была просто засорена наркотиками и вот этими враждующими бандами, и когда они свидетельствовали, они увидели очень большое количество детей. Детей, которые не нужны своим родителям, детей-наркоманов, детей просто, которым некуда было на улице пойти. И у нее была давно мечта именно служить детям. И вот когда она увидела эту пустоту в глазах, когда она увидела этот страх, эту безнадегу просто в глазах детей, ее сердце стало разрываться. Точно так же команда людей, которые были рядом с ней, они просто заболели, они получили это видение, они получили внутрь это дитя, что нужно что-то для этих ребятишек сделать, что не может так получиться, что из-за того, что родители полностью как бы на наркотиках, родители в преступности, эти дети должны страдать. И у них созрела мечта, чтобы открыть детскую церковь в даунтауне Атланты. И вы знаете, что они стали делать? Они стали молиться, и через некоторое время они стали подыскивать помещение. Они искали помещение и нашли бывший ночной клуб. Ночной клуб, который, в принципе, их устраивал как помещение для церкви, но хозяин по тем временам он заломил такую, знаете, нереальную цену, $2000 рент в месяц. И для них это было, ну, очень много. Они поехали, их было там буквально 5 или 6 человек. Они подчистили все свои аккаунты и даже тех денег, их сбережений, потому что они были молодые люди, кто-то где-то работал, но было недостаточно, чтобы заплатить первый рент. И тогда пришло время конкретно пересмотреть свои приоритеты, свою жизнь. Они созвали такое, как собрание небольшое в апартменте этой девушки, и она задала просто такой вопрос. Действительно ли вы, все здесь присутствующие, хотите увидеть эту церковь? Действительно ли вы хотите увидеть этих детей спасенными? Вы знаете, кто-то сказал «да», кто-то промолчал. Она говорит, если вы этого хотите, тогда мы оставляем наши апартменты, и мы переезжаем в этот ночной клуб, все наши финансы складываем и начинаем выплачивать и ремонтировать это здание. И вы знаете, вот эта команда, может быть, не все, но опять-таки 5-6 человек, они пошли на это. Они повесили на своих дверях апартментов записки для лендлорда и просто переехали в течение 2 недель, они полностью переехали в этот ночной клуб. Там не было ни туалета, ни ванны, ни душа, ни хита, ни эйр-кондишнера, ничего не было. То есть они начали практически с нуля. Но вы знаете, когда имеешь внутри себя уверенность, что это от Бога, ничего тебя не испугает. И вот точно так эта команда молодых людей, они переехали туда, они рискнули, они взяли просто на себя вот эту вот ответственность. И вы знаете, существует такое мнение, что если ты служишь Богу, и как бы у тебя такая миссия, как бы, ну, такая положительная, то Бог тебе будет все давать. Бог тебе даст финансы, Бог тебе даст здание, Бог тебе даст паству. Нет. Над этим надо работать, над этим надо лить слезы, молиться. Это надо просто действительно ложить какую-то цену за это. И мы с вами тоже где-то в этом плане попались, что Господь, ну у нас же благая цель. Мы же хотим спасти русскоговорящих. Господь, дай нам здание бесплатное, дай нам с хорошей большой парковкой, дай нам в центре города. То есть ни за что, чтобы мы не платили. Господь, дай нам это. А вы знаете, что Бог хочет проверить, может быть, нас на вшивость. Может быть, Бог хочет проверить нас на верность. Может быть, Бог хочет нас проверить, как мы сможем, как эти люди, очистить наши аккаунты и положить все на то, чтобы был этот центр. И этот вопрос рано или поздно, он встанет перед нами. Пока не стоит, но он когда-то придет и встанет. Так что же было дальше с этой компанией? Вы знаете, они стали ходить по домам. Они стали ходить и посещать перед началом служения, перед субботой, воскресенье. Они делали обход 4000 домов в даунтауне. И они ходили, приглашали детей и приглашали и взрослых тоже. Но самый главный их поинт был это именно дети и подростки. И какой же результат? Какой результат? Вы знаете, сейчас это церковь, которая существует до сих пор, она называется Metro Assembly. И это действительно детская церковь, в которой 3000 детей, прихожан, в которой 200 подростков, тинейджеров, которые задействованы в служении, подростков именно вот с этих улиц собранных. Но сейчас я хочу сказать о цене, которую они заплатили. 70 раз приходили люди и просто громили это несчастное здание. У них был автобус, на котором они забирали детей. Так вот, в этом автобусе не было ни одного стекла. Стекла были просто прострелены. Они просто уже замучились вставлять окна, потому что окна тоже громили камнями. В начале того, как подымалась эта церковь, 10 детей были застрелены. Застрелены ненормальными родителями, которые просто, действительно, которыми управлял дьявол, и которые не хотели, чтобы дети просто выходили из этого проклятия. И самые первые похороны, которые Кэрен совершила, это был служитель из их команды, которого тоже подстрелили. Сама она была ограблена несколько раз, и вот такой, вот такая цена была заплачена. Но сейчас они открыли частную школу. Оплата в этой частной школе всего $20 в неделю. 125 детей получают прекрасное образование. 500 стоит на очереди, чтобы попасть в эту школу. Люди, которые, наверное, никогда не могли бы даже мечтать, чтобы их дети учились в частной школе, они учатся в частной школе. Каждую субботу и воскресенье у них несколько служений, с утра до вечера, несколько сервисов, которые они делают вот именно для этих детей. Да, как эта девушка вообще могла просто все это вынести? Только мечта, только видение, которое было внутри ее сердца, помогло ей дойти до конца. И вы знаете, она сказала такие интересные слова. «Если ты считаешь, что то, что Бог призвал тебя делать с твоей жизнью, слишком много для тебя, или просто неудобно, или приносит дискомфорт, ты никогда не увидишь чудо, которое Он приготовил для тебя». Мы все хотим чудес, мы все хотим сверхъестественного Божьего вмешательства. Но если мы не готовы платить цену, если мы не готовы положить что-то на алтарь, мы это чудо никогда не увидим. Окей, опять-таки, возвращаясь к нам, у нас благая цель, и мы ожидаем, что Господь подгонит эшелоны обеспечения. Да, Он подгонит. Подгонит в свое время, когда мы останемся верными, верными нашей цели и нашему видению. Вы знаете, есть такая интересная пословица. Она говорит, что если хочешь увидеть радугу, тебе нужно попасть под дождь. И радуга, наверное, без дождя не бывает. Поэтому, знаете, я уже говорила о том, что мы с вами все вкусили хлеб Господень, самого Господа. Мы приняли его внутрь. И манна, она также имеет перевод как хлеб чемпионов. Наш хлеб, чемпионский хлеб, это сам Иисус Христос. И если Он рядом с нами, неужели Он не даст нам победу? Да, конечно же, даст. Если только мы будем идти до конца. Если только мы не прекратим свой рост, не прекратим стремление просто возрастать больше и в духовном плане, и в плане нашей веры. Знаете, такая пословица: секрет успеха крайне прост, непрекращающийся рост. И иногда хочется количественно сразу увидеть результаты, но сначала Бог, Он растит что-то в нашем сознании, в нашем сердце, внутри нас. Сегодня у меня вопрос к вам. Что может нас удерживать? Что может нас удерживать от того, чтобы вот забеременеть этой целью? Может быть, знаете, какой-то страх перед будущим. Может быть, мы себе нарисовали уже какую-то картинку нашей старости, я не знаю. Может быть, какая-то зависимость от людей, которые вообще не с Богом, и мы боимся потерять нашу репутацию. Может быть, просто мы завязли просто в любви к материальным каким-то вещам. Но что может мешать? Я хотела бы, чтобы сегодня эти идолы были сброшены. Я бы хотела, чтобы сегодня вот эта беременность, знаете, она наступила, духовная, в каждом из вас, независимо, мужчина или женщина, но чтобы вы просто забеременели этой целью. В заключение я бы хотела всех ободрить. Давайте мы почитаем слово Лука 12:22. Что же Бог нам сказал? Открывайте со мной Лука 12:22-29. Бог нам дал прекрасные обетования. Прекрасные обетования. Мы не основываемся только, знаете, на чем-то невидимом, на воздушных замках и так далее. Но это для тех, кто очень обеспокоен, как же оно там будет все. 12:22. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться». 29-й, прыгаем. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам». Дальше он говорит: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам что? Царство! Продавайте имения ваши, завтра все for sale ставим, да? И давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Куда депозируем мы нашу жизнь? Куда мы идем? Матвея 28, 16-20. Откройте, пожалуйста, также. Прекрасное обетование, прекрасные слова, на которых мы все с вами можем стоять и должны стоять. И называется оно «Великое поручение Христа». 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и увидели его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Итак, будущее будет принадлежать тем, кто уверует в эту мечту, в это обетование, кто уверует в красоту того, что увидел Господь. И Господь хочет принести свое царство, и Он сказал, что «Я дал вам царство», насколько мы несем его в этот мир. Встаньте, пожалуйста, я хочу с вами молиться сейчас. Господь, сегодня наша молитва перед Тобой, Боже, чтобы Ты всем нам дал цель, чтобы Ты открыл это ведение, для чего, Господь. Ты, Господь, отмерил каждому из нас эти дни, для чего мы живем. Боже, я прошу Тебя, Господь, дай каждому возможность, Господь, забеременеть этим ведением, увидеть эту мечту, Господь, для разных сфер своей жизни. Боже, но я прошу, чтобы все эти желания и все эти мечты, они сливались, Господь, в Твоей воле для нас. Господь, потому что то, что Ты предусмотрел, Господь, это самое великое и превосходное, что только может быть в нашей жизни. Господь, я прошу Тебя сейчас, Господь, открой, Господь, какие препятствия стоят, Господь, в наших жизнях для осуществления, Господь, Твоих планов. Что мешает, Господь, чтобы этот маршрут, который Ты имеешь для каждого из нас, чтобы он был пройден нами? Боже, я прошу Тебя, открой, Господь. Какие идолы, Господь, просто стоят на этой дороге? Какие идолы, Господь, воруют наше счастье, нашу радость, Господь? Я прошу Тебя, открой, Боже, чего мы боимся, Боже. Я прошу Тебя, Господь, убери, Господь, всякое постороннее вмешательство. Убери, Господь, всякий обман, всякий страх перед людским мнением, Господь. Я прошу Тебя, Боже, дай сегодня уверенность всем и каждому, что мы не напрасно здесь, на этом месте, и что мы будем идти до конца, потому что Ты ведешь свой народ. Ты, Господь, даешь нам направление. Ты, Господь, этот огонь, этот огненный столб, который проведет нас через любую пустыню. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твои обетования. Мы благодарим Тебя за Твое избрание, Боже. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную мечту, которую Ты дал увидеть мне, и я верю, что Ты дал увидеть ее моим братьям и сестрам. Да осуществится она на этой земле, в жизни этих людей, в этой стране и в этом штате. Аминь. 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 Присаживайтесь, пожалуйста.